«Да, мы все с этим сталкиваемся», — произнесла Пегги рассеянно. Она незаметно повернула руку, чтобы посмотреть на часы. Прошло всего 15 минут. Тем временем комната наполнялась незнакомыми ей людьми. Среди них был индеец в розовом тюрбане. «Ох, наскучил я тебе этими старыми байками», — сказал ее дядя, помотав головой. «Он был обижен», — почувствовала она. «Нет-нет-нет», — возразила Пегги, — ей стало неловко. Дядя опять пустился в разглагольствование, но теперь уже из вежливости, — почувствовала она. «Наверное, мучение всегда превосходит удовольствие вдвое во всех человеческих отношениях», — подумала Пегги. «Или я исключение? Не такая, как все? Ведь другие на вид вполне довольны». «Да», — думала она, глядя перед собой и опять чувствуя вокруг рта и глаз натянутую, напряженную от усталости кожу. Накануне ей пришлось до поздней ночи заниматься роженицей. «Да, я исключение. Я жесткая, холодная. Я двигаюсь своей колеей. В общем, врач». «Вылезать из колеи чертовски неприятно», — думала она. «Тут же поджидает смертный холод, точно надеваешь заледеневшие сапоги». Она склонила голову, показывая, что слушает. «Улыбаться, кланяться, делать вид, будто тебе интересно, когда тебе скучно. Какая это мука! И так, и эдак, сплошная мука», — думала она, глядя на индийца в розовом тюрбане. «Кто это?» — спросил Патрик, кивнув в его сторону. «Один из индейцев Эллинор, вероятно», — сказала она, а сама подумала. «Ой, если бы милосердные силы тьмы окутали мой обнаженный нерв, я смогла бы встать и...» В разговоре повисла пауза. «Но я не имею права держать тебя здесь и докучать старыми байками», — сказал дядя Патрик. Старая кляча с разбитыми коленями остановилась. «А скажите, старый Бидди до сих пор держит лавочку?» — спросила Пегги. «Где мы покупали сладости?» «Бедный старик», — начал дядя и опять пустился в рассказы. «Все мои больные просят об одном», — думала Пегги. «Дайте мне покоя, дайте отдохнуть. Как притупить ощущения? Как перестать чувствовать?» Об этом молила рожавшая женщина. Отдохнуть, перестать быть. В средние века существовали кельи, монастырь. Теперь лаборатория, профессия. Не жить, не чувствовать, зарабатывать деньги, только деньги. А в конце, когда я стану старой и выдохнусь, как кляча. Нет, корова. Это сравнение навеял рассказ Патрика. «Скот теперь не продашь», — говорил он, — «совсем нет спроса». «А, Джулия Кромарти!» Патрик помахал очаровательной соотечественнице рукой, своей большой кистью с разболтанными суставами. Пегги осталась одна сидеть на диване. Дядя встал и пошел, протягивая обе руки, чтобы поприветствовать старушку птичьего вида, которая тараторя появилась в комнате. Пегги осталась одна. Она была рада этому. Ей не хотелось говорить. Но через секунду рядом с ней кто-то вырос. Это был Мартин. Он сел. И ее настроение сразу совершенно изменилось. «Здравствуй, Мартин», — сердечно сказала Пегги. «Отдала долг старому коняке». Мартин имел в виду истории, которые старый Патрик всегда им рассказывал. «Я очень уныло выглядела?» — спросила Пегги. «Ну, он посмотрел на нее, особенного восторга заметно не было». «Финалы всех его историй давно известны», — попыталась она оправдаться, глядя на Мартина. «В последнее время он взял обыкновение зачесывать волосы назад, как официант. Он никогда не смотрел ей прямо в глаза. Никогда не чувствовал себя рядом с ней непринужденно. Она лечила его и знала, что он боится рака. Надо отвлечь его от назойливой мысли, не видит ли она какие-то симптомы. «Я все думаю, как они поженились», — сказала Пегги. «Была ли между ними любовь?» Она говорила все, что попало, стараясь отвлечь его. «Конечно, он был влюблен», — сказал Мартин и посмотрел на Делию. Она стояла у камина и беседовала с индейцем. Она все еще была очень хороша и внешностью, и манерами. «Все мы были влюблены», — добавил он, искоса взглянув на Пегги. «Молодые так серьезны». «О, конечно», — сказала Пегги с улыбкой. Ей нравилось то, что он вечно был в погоне за новой любовью, галантно ловил ускользающий шлейф молодости. Даже сейчас. «Но ты, — сказал он, подтянув брюки на коленях, — то есть твое поколение, вы много теряете, — повторил он. Пегги подождала. «Любя только свой собственный пол», — добавил он. «Этим он подчеркивает, что сам еще молод», — подумала Пегги, говоря то, что считает очень современным. «Я не поколение», — сказала она. «Ладно, ладно», — усмехнулся Мартин, пожимая плечами и глядя искоса на Пегги. Он очень мало знал о ее личной жизни, но она выглядела серьезной и усталой. «Слишком много работает», — решил он. «Я живу как могу», — сказала Пегги. «Погрязаю в своей колее», — так мне сегодня сказала Элинор. Но ведь и она заявила Элинор, что ту подавляли. Одно стоит другого. «Элинор — старая жизнелюбка», — сказал Мартин. «Смотри», — указал он. Элинор в своей красной накидке говорила с индийцем. «Только что вернулась из Индии», — продолжил он. «А на ней, небось, сувенир из Бенгалии?» «В будущем году она поедет в Китай», — сказала Пегги. «А Делия?» Пегги вернулась к оставленной теме, потому что Делия прошла мимо. «Она-то любила?» «И что ваше поколение понимало под этим «любить»?» — мысленно продолжала она. Мартин поджал губы и покачал головой. Он всегда любил пошутить, — вспомнила Пегги. «Не знаю насчет Делии, не знаю», — сказал он. «У них был общий интерес, видишь ли, дело», — как она тогда выражалась. Мартин сморщился. «Ну, Ирландия. Парнелл. Ты слыхивала о Парнелле?» «Да», — сказала Пегги. «А Эдвард?» — спросила она. Эдвард только что вошел. Внешность его была изыскана и исполнена простоты, тщательно продуманной и разве что чуть нарочитой. «Эдвард, да», — сказал Мартин, — «Эдвард был влюблен. Ты, разумеется, знаешь эту старую историю об Эдварде и Китти, которая вышла за... как его звали? За Ласуэйда», — тихо проговорила Пегги, когда Эдвард проходил мимо них. «Да, она вышла за другого, Ласуэйда». «Но он был влюблен, сильно влюблен», — прошептал Мартин. «А вот ты...» Он быстро глянул на нее. Что-то в ней остудило его. «Конечно, у тебя есть твоя профессия». Он посмотрел в пол. «Опять думает о своих страхах перед раком», — предположила Пегги. «Боится, что она заметила какой-нибудь симптом». «А врачи? Большие обманщики», — обронила она на всякий случай. «Отчего же? Люди теперь живут дольше, чем раньше, разве нет?» — сказал Мартин. «Во всяком случае, умирают не так мучительно», — добавил он. «Мы научились нескольким трюкам», — признала Пегги. Мартин смотрел перед собой взглядом, вызывавшим у нее жалость. «Ты доживешь до 80, если ты этого хочешь», — сказала она. Он посмотрел на нее. «Разумеется. Я полон желания дожить до 80, — воскликнул он. «Я хочу поехать в Америку, хочу увидеть их здания. Я такой, люблю жизнь». Да, жизнь он любил, причем изо всех сил. Ему, наверное, за 60, подумала Пегги. Но он прекрасно одет и выглядит лет на 40, а в Кенсингтоне его ждет подруга в канареечном платье. «А вот я не знаю», — сказала Пегги. «Брось, Пегги, брось, не говори, что тебя не радует. А вот и Роза». Подошла Роза. Она сильно располнела. «Ты не хочешь дожить до 80?» — спросил ее Мартин. Ему пришлось сказать это дважды, она была глуха. «Хочу, конечно, хочу», — ответила она, когда расслышала. Она повернулась к ним лицом. «Странный у нее делается вид, когда она откидывает голову назад», — подумала Пегги. «Она становится похожа на военного». «Конечно, хочу», — повторила Роза, плюхнувшись на диван рядом с ними. «Да, но с другой стороны», — начала Пегги. Она сделала паузу. «Роза глухая», — вспомнила она, — «ей надо кричать». «Люди так не валяли дурака в ваше время», — прокричала она. Но у нее не было уверенности, что Роза разобрала слова. «Я хочу увидеть, что будет дальше», — сказала Роза. «Мы живем в очень интересном мире», — добавила она. «Чепуха!» — поддел ее Мартин. «Ты хочешь жить!» — проорал он ей в ухо, — «потому что любишь жизнь!» «И не стыжусь этого!» — сказала Роза. «Я люблю себе подобных в целом!» «Ты любишь сражаться с ними?» — крикнул Мартин. «Ты надеешься вывести меня из себя в это время суток?» — спросила она, похлопав его по руке. «Сейчас они будут вспоминать детство», — думала Пегги, «и как они лазали по деревьям в саду за домом, как обстреливали кошек. У каждого в голове есть линии, вдоль которых текут старые мысли, производя старые фразы. Сознание, наверное, исчерчено этими линиями, как ладонь», — подумала она и взглянула на свою ладонь. «Она всегда была как порох», — сказал Мартин, обернувшись к Пегги. «А они всегда все сваливали на меня», — сказала Роза. «У него-то была комната для занятий, а где мне было сидеть? Беги, поиграй в детской», — она взмахнула рукой. Поэтому она пошла в ванную и разрезала себе ножом запястье, — язвительно напомнил Мартин. «Нет, это было из-за Эриджа и микроскопа», — поправила его Роза. «Точно котенок, ловящий свой хвост», — подумала Пегги. «Они все вьются и вьются кругами. Но им это и нравится, ради этого они и ходят в гости». Мартин продолжал дразнить Розу. «А где же твоя красная ленточка?» — спросил он. «Ее чем-то наградили», — вспомнила Пегги, — «за работу во время войны». «Или мы недостойны увидеть тебя в боевой раскраске», — не унимался Мартин. «Парень завидует», — сказала Роза, опять повернувшись к Пегги. «Он за всю жизнь пальцем не пошевелил». «Я работаю, работаю», — возразил Мартин. «Целыми днями сижу в конторе». «Ради чего?» — спросила Роза. Вдруг они замолчали. Сцена «Старший брат и сестра» была сыграна. Раунд завершен. Теперь они могли только повторить все заново. «Так», — сказал Мартин, — «надо пойти и исполнить свой долг». Он встал. Компания распалась. «Ради чего?» — повторила Пегги, пересекая комнату. «Ради чего?» Она чувствовала полное безразличие. Все, чем бы она ни занималась, не имело значения. Она подошла к окну и раздернула занавес. Истинно черное небо было утыкано звездами. На переднем плане темнел ряд труб, а за ним были звезды. Непостижимые, вечные, равнодушные. Такие эпитеты им причитались, «Но я этого не чувствую», — подумала Пегги, глядя на звезды. «Так зачем притворяться?» «На самом деле», — думала она, щурясь, — «это кусочки холодной-прихолодной стали. А луна, вот она, отполированная крышка для блюда». Но она по-прежнему ничего не чувствовала, даже настолько принизив луну и звезды. Затем она обернулась и оказалась лицом к лицу с молодым человеком, которого она вроде бы знала, но не могла вспомнить, как его звали. У него был высокий чистый лоб, но скошенный подбородок и бледное, одутловатое лицо. «Здравствуйте», — сказала Пегги. «Как же его фамилия? Лекок или Лейкок?» «В последний раз мы виделись на скачках. Она с трудом связала его облик с полем в Корнуолле, каменными стенами, фермерами и прыгающими косматыми пони». «Нет, это был Пол», — сказал молодой человек. «Мой брат Пол». Он скорчил кислую мину. «Что же он такого совершил, что так возвысило его в собственных глазах по сравнению с Полом?» «Вы живете в Лондоне?» — спросила Пегги. Он кивнул. «Пишете?» — отважилась она. «Но зачем, даже если ты писатель?» Она вспомнила, что видела его фамилию в газетах. «Откидывать голову назад», говоря «да». Ей больше нравился Пол. У него был здоровый вид, а этот со странным лицом, нервный, скованный. «Стихи?» — спросила Пегги. «Да». «Но зачем откусывать это слово, точно вишню от черенка?» — подумала она. К ним никто не подходил, они были обречены сидеть бок о бок на креслах у стены. «Как же вы успеваете, работая в конторе?» — спросила Пегги, вероятно, в свободное время. «Мой дядя», — начал молодой человек, — «вы с ним знакомы?» «Да, любезный, безликий господин. Однажды он помог ей с паспортом. Этот юнец, конечно, если бы она хоть в полуха слушала его, иронизировал в адрес дяди. Тогда зачем ходить в его контору? Мои старики, — говорил он, — охотились». Внимание Пегги блуждало. Все это она уже слышала. «Я», — продолжал он, — «как будто стервятник стучит клювом, или работает пылесос, или звонит телефон. Я». «Но он не может иначе, с таким-то издерганным лицом эгоиста», — думала Пегги, глядя на него. «Он не может освободиться, не способен оторваться. Он прикован к колесу крепкими железными кольцами. Он должен выставлять себя, демонстрировать. Но стоит ли позволять ему?» — думала Пегги, пока он говорил. «Какое мне дело до его «я» и до его стихов?» «Надо стряхнуть его с себя», — решила Пегги, чувствуя себя как человек, из которого сосут кровь, отчего нервные центры начинают неметь. Она молчала. Он заметил отсутствие симпатии с ее стороны. «Наверное, считает меня глупой», — предположила Пегги. «Я устала», — извиняющимся тоном объяснила она. «Не спала всю ночь. Я врач». Его лицо потухло, когда она сказала «я». «Ну вот, сейчас он уйдет», — подумала Пегги. «Он не может быть вы. Он должен быть только я». Она улыбнулась, потому что он поднялся и ушел. Пегги отвернулась и встала у окна. «Бедный заморыш», — думала она, — «истощенный, чахлый, холодный, как сталь, и твердый, как сталь, и лысый, как сталь». «Я тоже», — думала она, глядя в небо. Звезды казались натыканными наугад, кроме вон тех справа, над трубами. Они похожи на вазок, Как же они называются? Имя созвездия выскочило у нее из головы. «Я пересчитаю их», — решила она, возвращаясь к своим заметкам для памяти. И начала. «Одна, две, три, четыре...» Тут у нее за спиной голос воскликнул: «Пегги, у тебя уши не горят?» Пегги обернулась. Это была Делия, конечно, со своим добродушием, со своей псевдо-ирландской льстивостью. «Потому что им стоит гореть», — сказала Делия, кладя руку ей на плечо. «Учитывая, что он говорил», — она указала на седого мужчину, «какие он пел тебе дифирамбы». Пегги посмотрела, куда она указывала. Там стоял учитель Пегги, ее наставник. Да, она знала, что он считает ее умной. Вероятно, она такой и была. Все так говорили. Очень умный. «Он рассказывал мне», — начала Делия, но не договорила. «Помоги-ка мне открыть окно», — попросила она, — «становится жарко». «Дайте я», — сказала Пегги. Она толкнула раму, но та не открылась, потому что была старая и рассохшаяся. «Сейчас, Пегги», — сказал кто-то, подойдя к ней сзади. Это был ее отец. Он взялся за окно рукой со шрамом, толкнул, и рама подалась наверх. «Спасибо, Моррис, так гораздо лучше», — поблагодарила Делия. «Я говорила Пегги, что у нее должны гореть уши». «Самая блестящая моя ученица!» — это его слова, — продолжала Делия. «Поверь, я почувствовала гордость. Да ведь она моя племянница», — сказала я. «Он не знал этого». «Так», — подумала Пегги, — «а вот это удовольствие». Вдоль позвоночника прошла теплая волна, когда похвалу услышал ее отец. Каждая эмоция вызывала свои физические ощущения. Издевка царапала по бедру, удовольствие согревало позвоночник, а еще влияло на зрение. Звезды смягчились, замерцали. Опуская руку, отец потрепал ее по плечу, но ни он, ни она не сказали об этом ни слова. «Внизу тоже открыть?» — спросил Моррис. «Нет, этого хватит», — сказала Делия. «Становится жарко», — объяснила она. «Люди начинают собираться, надо использовать комнаты ниже. Но кто это там?» Она указала на улицу. Напротив у тротуарного ограждения стояла группа в вечерних нарядах. «Кажется, одного я узнаю», — сказал Моррис, посмотрев в окно. «Это ведь Норт». «Да». «Это Норт», — подтвердила Пегги, тоже выглянув. «Что же они не заходят?» — удивилась Делия и постучала по стеклу. «Вы должны сами съездить и посмотреть», — говорил Норт. Его попросили описать Африку. Он сказал, что там есть горы и равнины, что там тихо, что там поют птицы. И замолчал. Трудно было описать местность людям, которые ни разу ее не видели. Затем занавески в доме напротив раздвинулись, и в окне появились три головы. Все стали смотреть туда, на контуры голов. Смотревшие стояли спиной к тротуарной ограде площади. Деревья струили темные водопады листьев над ними. Деревья стали частью неба. Время от времени, когда их трогал ветерок, они будто начинали ковылять, шаркая ногами. Среди ветвей блестела звезда. Было тихо. Уличный шум слился в далекий гул. Мимо прокралась кошка, ее глаза на мгновение сверкнули зеленью и потухли. Кошка пересекла освещенное пространство и исчезла. Кто-то постучал по оконному стеклу и крикнул: «Входите!» «Пошли», — сказал Ренни и бросил сигару назад, в кусты. «Пошли! Надо!» Они поднялись по лестнице, прошли мимо дверей контор, мимо высоких окон, выходивших в сад за домом. Деревья в полной листве протягивали ветви на разных ярусах. Листья, ярко-зеленые в искусственном свете или темные в тени, покачивались, движимые слабым ветерком. Затем новоприбывшие достигли жилой части дома, где был постелен красный ковер. Из-за двери гудел хор голосов, как будто там было стадо овец. Затем наружу вырвалась музыка, танец. «Пора», — сказала Мэгги, задержавшись на мгновение у двери. Она назвала их имена прислуги. «А вы, сэр?» — спросила горничная у Норта, стоявшего позади всех. «Капитан Парджитер», — сказал Норт, прикоснувшись к галстуку. «И капитан Парджитер», — объявила горничная. Делия тут же направилась к ним, и капитан Парджитер, воскликнула она, торопливо пересекая гостиную. «Как мило, что вы пришли!» Она стала жать руки, кому левую, кому правую, то левой, то правой. «Я так подумала, что это вы там стоите на площади», — продолжала она. «Ренни я вроде узнала, а вот насчет Норта не была уверена». «Капитан Парджитер», — она мяла его руку, — «вы такой редкий гость, но весьма желанный». «Так, кого вы тут знаете и кого не знаете?» Она огляделась вокруг, довольно нервно терзая свою шаль. «Так, тут все ваши дядья и тетки, и кузены, и кузины, и сыновья с дочерьми. Да, Мэгги, я только что видела вашу милую парочку, они где-то здесь. Правда, в нашей семье поколения так перемешаны. Кузены и тетки, дядья и братья. Ну, возможно, это и хорошо». Она внезапно умолкла, словно исчерпала тему, и все крутила руками шаль. «Сейчас будут танцевать», — сказала Делия, указав на молодого человека, который ставил новую пластинку на граммофон. «Для танцев в самый раз», — добавила она, имея в виду граммофон. «Но не для музыки». Вдруг она стала простодушной. «Не выношу музыку из граммофона. Танцевальное — это другое дело. А молодые, вы согласны, должны танцевать. Так оно полагается. Впрочем, танцуйте, не танцуйте, как хотите». Она махнула рукой. «Да, как хотите», — откликнулся эхом ее муж. Он стоял рядом с ней, свесив перед собой руки, похожие на медведя, из тех чучел, что используются в гостиницах в качестве вешалок. «Как хотите», — повторил он, качая лапами. «Помогите мне переставить столы, Норт», — попросила Дели. «Если будут танцы, нужно освободить пространство, а также свернуть ковры». Она сдвинула стол в сторону и тут же перебежала через гостиную, чтобы подровнять стул у стены. Упала одна из вас, по ковру потекла вода. «Не обращайте внимания, не обращайте, это пустяки!» — закричала Делия, изображая безалаберную ирландскую хозяйку. Однако Норт наклонился и стал вытирать воду. «И куда ты денешь этот носовой платок?» — спросила Элинор. Она подошла к ним в своей текучей красной накидке. «Повешу на стул сушиться», — сказал Норт и удалился. «А ты, Салли?» — Элинор направилась к стене, чтобы не мешать танцующим. «Будешь танцевать?» — она села. «Я?» — Сара зевнула. «Я хочу спать». Она опустилась на подушку рядом с Элинор. «Но на приемы ходят не для того», — засмеялась Элинор, глядя на нее сверху, — «чтобы спать». Она опять увидела картинку, которую представила себе, говоря по телефону. Но ей не было видно лица Сары, только макушку. «Он у тебя ужинал, да?» — спросила Элинор, когда Норт проходил мимо с носовым платком в руке. «И о чем вы говорили?» Элинор опять увидела ее сидящей на краешке стула, качающей ногой, с пятном сажи на лице. «О чем говорили?» — повторила Сара. «О тебе, Элинор». Мимо них все время кто-то проходил, задевая их колени. Начинались танцы. «От такого зрелища слегка кружится голова», — подумала Элинор и откинулась на спинку. «Обо мне? А что обо мне говорить?» «О твоей жизни», — сказала Сара. «О моей жизни?» — повторила Элинор. Пары начали медленно кружиться, двигаясь мимо них. «Кажется, это фокстрот», — предположила она про себя.